Знаешь, постановка медицинского диагноза обычно требует такой, ну, абсолютной точности. Если ломается кость, рентген показывает четкую белую линию. Все кристально ясно, сломано или цело.
Угу, да, черно-белая картинка.
Именно. Но когда мы пытаемся заглянуть в историю, особенно в историю раннего христианства, этот подход, он просто перестает работать. Это типа как пытаться сделать рентген грозового облака.
Отличное сравнение.
Мы хотим увидеть четкие линии, какие-то понятные структуры, а вместо этого получаем такие, ну, размытые, хаотичные тени, где реальная история скрыта в густом тумане.
И этот туман на самом деле зачастую пугает тех, кто привык к таким, знаешь, стерильным, выверенным историческим нарративам.
Да, да, 100%.
Людям просто хочется видеть прямую линию от точки А к точке Б. Но реальность, она всегда сложнее и грязнее.
Вот поэтому мы сегодня и проводим этот детальный разбор, чтобы прояснить эти тени. У нас на столе сегодня материалы потрясающей лекции доктора Крейга Киннера.
Да. Погружаемся в 15 и 16 главы книги Деяний.
Точно. И цель нашего сегодняшнего разбора, ну, по сути, разрушить популярный миф. Миф о том, что это глобальное религиозное движение распространялось исключительно благодаря неким безупречным чудесам, да еще и в идеальных условиях.
А условия были далеки от идеальных.
Абсолютно. Источники показывают, что путь пробивался через жесткие человеческие конфликты, через пугающие столкновения с паранормальным и сложнейшие компромиссы.
И фокус здесь не только на самих текстах, но и на их плотном историческом, антропологическом и культурном контексте. Потому что, ну, если убрать этот фон, события кажутся либо сухой хроникой, либо какой-то фантастикой.
Угу. Теряется объем.
Вот именно. А в реальности мы видим живых людей, людей, которые принимают радикальные решения в крайне неидеальных обстоятельствах.
Слушай, ну давай перейдем к делу. Прежде чем это движение вообще отправилось менять геополитический ландшафт, лидерам пришлось столкнуться с банальными земными проблемами. Прямо внутри команды.
Внутренняя кухня, так сказать.
Да, кухня там та еще. Источники указывают на первый крупный исторический спор, который, десятилетиями не дает покоя исследователям. Речь о хронологии.
Ах да, пресловутая проблема датировки.
Угу. Является ли так называемый Иерусалимский собор из 15 главы Деяний тем же самым событием, которое Павел описывает во второй главе своего послания к Галатам?
И ставки в этом споре, они гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд.
Почему?
Ну смотри, если это два разных события, то вся хронология ранней церкви просто рушится. Возникают противоречия, которые заставляют критиков вообще сомневаться в достоверности всей этой истории.
То есть, типа, если даты не сходятся, то рассказ о единстве лидеров выглядит просто как сфабрикованная пропаганда.
Да, именно так. Это вопрос того, можем ли мы вообще доверять этим текстам, как историческим документам. Но доктор Киннер подходит к этому вопросу, вооружившись принципом бритвы Оккама.
Самое простое объяснение, самое верное.
В точку. Не нужно множить сущностей. В обоих текстах мы видим одних и тех же ключевых лидеров. Они собираются в одном и том же городе и яростно спорят об одной и той же узкой проблеме, нужно ли новообращенным соблюдать иудейские традиции.
Логично предположить, что это одно и то же.
Конечно. Гораздо логичнее сделать вывод, что это одно событие, просто, знаешь, зафиксированное с двух разных ракурсов. Один текст — это типа официальный протокол, а второй — это личные, очень эмоциональные воспоминания участника.
Такое перекрестное подтверждение консенсуса.
Ага. И это делает картину только реалистичнее.
Но глобальный консенсус они, может, и нашли. Но дальше-то происходит то, что мне лично напоминает раскол в совете директоров крупного стартапа.
О, да, конфликт основателей.
Да. Павел и Варнава, два основателя, прошли через жесточайшие испытания вместе, готовятся к новой миссии и, бац, вдребезги ссорятся из-за рядового сотрудника по имени Марк.
Да, из-за Джона Марка.
Варнава требует взять его с собой, а Павел жестко отказывает. Типа, этот парень нас уже однажды бросил на полпути. Никакого второго шанса.
Угу.
И конфликт настолько острый, что они делят команду и расходятся в разные стороны. Просто разрыв.
И знаешь, греческий оригинал использует здесь слово «пароксизмос». от которого, собственно, произошло наше слово «пароксизм».
То есть это не просто «ну ладно, мы не сошлись характерами»?
Вообще нет. Это не легкая размолвка, это яростная, обжигающая ссора. Древние авторы даже не пытаются как-то сгладить углы или скрыть этот конфликт.
Что, кстати, добавляет достоверности тексту.
100%. И здесь сильные стороны этих лидеров стали их слабостями. Варнава по своей природе он наставник. Человек, который всегда дает второй шанс.
А Павел — это такой жесткий стратег.
Да, Павел сфокусирован на цели. Для него миссия важнее чувства отдельного человека. Они просто, они физически не могли больше работать вместе в одной связке.
И в результате движения получают две независимые миссионерские команды вместо одной. Варнава и Марк уплывают на Кипр, а Павел берет в напарники Силу.
И упоминание Силы здесь очень интригует, учитывая, что он римский гражданин.
Да-да, это явно стратегический ход Павла. Но слушай, дальше происходит то, от чего я просто зависла, когда готовилась к нашему разбору.
Что именно?
История с Тимофеем.
Именно. Павел находит молодого парня Тимофея, мать у него иудейка, а отец грек, который запретил обрезать сына по иудейскому обычаю. И Павел решает обрезать взрослого Тимофея.
Угу. Берет и делает это.
Я не могла избавиться от мысли о вопиющем лицемерии. Тот же самый Павел во второй главе послания к Галатам был готов насмерть стоять за другого своего соратника, Тита, категорически отказываясь его обрезать.
Да, там была настоящая битва.
Он же утверждал, что это разрушает саму суть их веры, а теперь берет нож и делает это с Тимофеем. Но как так?
Понимаю твое недоумение, но разница кроется в том, что доктор Кинер называет радикальной контекстуализацией. Так, и что это значит на практике?
Случай с Титом был богословским красным флагом. Там оппоненты Павла требовали обрезания как обязательного условия для духовного спасения. Типа, без этого ты не спасен.
И там Павел не уступил ни миллиметра.
Ни миллиметра. А вот случай с Тимофеем – это чистый прагматизм и культурная адаптация ради доступа к аудитории.
То есть он меняет физический статус человека ради, маркетинга?
Ради того, чтобы вообще быть услышанным. В античном обществе статус Тимофея был абсолютно серым, пограничным. Ортодоксальные иудеи считали его необрезанным язычником.
И даже не стали бы с ним разговаривать.
Да. А для язычников он был слишком иудеем из-за происхождения матери. Он был ни там, ни сям. И Павел просто стандартизирует его статус.
Ничего себе.
Тимофей добровольно идет на эту болезненную физическую и культурную жертву не для того, чтобы душу спасти, а чтобы убрать барьер между собой и аудиторией. Это отказ от собственных свобод ради миссии.
Окей, логику поняла. Собрали они эту выверенную команду, готовы свернуть воры и...
упираются в невидимую стену.
Да, начинается серия закрытых дверей.
Текст так и описывает. Они хотят пойти в процветающую римскую провинцию Асия. Источник говорит, что Святой Дух им запрещает. Окей. Пытаются развернуться на север, в Вифинию. Снова блок.
Как сломанный навигатор.
Да.
Который только и твердит, маршрут отменен, туда нельзя.
Это феномен негативного руководства. Представь, команда полна энергии, у них амбиции, а они вынуждены просто брести вперед, получая одни отказы, пока физически не упираются в побережье Эгейского моря.
Портовый город Троада.
Да, Троада.
И это ведь не просто случайная эпохика на карте, она находится совсем рядом с руинами той самой Трои из гомеровского эпоса, верно?
Абсолютно верно. И для древних людей география была наполнена глубочайшим историческим символизмом. Граница между Европой и Азией, где находится Троада, веками была линией кровавых разломов.
Ну да, Троянская война.
Да, в 12 веке до нашей эры греки переплыли море, чтобы сжечь азиатскую Трою. Потом, в 4 веке до нашей эры Александр Македонский пересек этот же пролив в обратном направлении.
Чтобы сокрушить Персидскую империю.
Точно. Европа и Азия веками обменивались ударами именно через этот рубеж. И вот Павел стоит на этом, пропитанном кровью берегу.
И ночью он видит человека из Македонии, то есть из Европы.
Да, македонянин просит прийти и помочь, и тут происходит просто монументальная культурная инверсия. Веками европейские армии вторгались на восток с мечами и пожарами, а теперь ближневосточная система убеждений мирно пересекает море, чтобы вторгнуться в Европу.
Только несут они не разрушение, а идею духовного освобождения.
Да? Это фундаментальный переворот в векторе отношений между Востоком и Западом для всего античного мира.
Ничего себе масштаб. Подгоняемые этим видением, они находят корабль, и текст педантично отмечает, что благодаря попутному ветру они пересекают море всего за 2 дня.
Для древней навигации это просто невероятная скорость.
Угу.
Высаживаются в Европе, идут в Филиппы. Это гордая римская колония. И казалось бы, ну сейчас должен быть грандиозный выход на главную площадь. Пламенная речь перед тысячами граждан.
Классика жанра. Вот почему они не пошли в синагогу, как обычно делали.
А в Филиппах просто не было синагоги.
Да ладно?
Серьезно. По строгим правилам того времени, для основания синагоги требовался кворум минимум 10 еврейских мужчин, глав семейств.
И в военной колонии их не набралось.
Да. Поэтому местом для молитвы служил берег реки Гангит. И, кстати, примечательно, что эта река находилась дальше, чем позволяли пройти в субботу фарисейские предписания о так называемом субботнем пути.
О, то есть они опять нарушают правила.
Угу. Они нарушают ритуальные ограничения расстояния, потому что встреча с людьми для них важнее слепого следованию правилам.
Прагматизм в действии. И на берегу они встречают группу женщин. И одна из них заслуживает отдельного внимания – Лидия из города Фиатиры. Текст называет ее «торговкой пурпуром». И я тут углубилась в детали.
О, пурпуру – это интересная тема.
Да. В античности это не просто цвет ткани. Это был маркер принадлежности к абсолютной, просто недосягаемой элите.
Производство пурпура было невероятно сложным и безумно дорогим. Краску добывали из железов хищных морских моллюсков.
Да, мурексы. Я читала, что нужны были 1000 раковин ради грамма краски.
Несколько тысяч, да. Их собирали, разбивали, перерабатывали. А процесс их гниения на солнце...
Ой, представляю эту вонь.
Запах был чудовищный. Из-за этого красильни всегда выносили далеко за пределы городов. Но финальный продукт, ткань глубокого невыцветающего цвета, стоил астрономических денег.
Ее носили сенаторы, императоры...
Высшая аристократия. То есть Лидия оперировала в сегменте ультралюкс.
Значит, она была очень состоятельной женщиной.
Ученые предполагают, что она была состоятельной вольноотпущенницей. Она сама управляла своим бизнесом, своим домом. Крайне влиятельная фигура. И приняв идеи Павла, она предоставляет свой дом в качестве базы для миссии.
Что, судя по материалам лекции, спасает команду от ночевок в античных гостиницах. Они были настоящим кошмаром.
О, да. Постоялые дворы в империи славились чудовищной антисанитарией, клопами и воровством. Доктор Киннер даже приводит древний апокриф.
Про Иоанна и клопов.
Да-да. Как апостол Иоанн устал от укусов и приказал клопам выйти из комнаты с троем, чтобы он мог поспать.
Забавная история, но реальность-то была страшнее. Гостиницы почти всегда совмещались с тавернами и борделями.
Угу. Женщины там часто были рабынями, которых младенцами спасали со свалок только для того, чтобы вырастить для проституции. Оставаться в таких местах религиозным учителям было немыслимо.
Поэтому дом состоятельной Лидии – это спасение. Но, слушай, разве в консервативном античном обществе проживание группы мужчин в доме независимой женщины не вызвало бы колоссального скандала?
Огромного скандала?
Это же идеальная почва для сплетен. Репутацию миссии могли просто уничтожить.
В традиционной греческой или римской культуре, безусловно. Но Филиппы находились в Македонии, где культурный код немного отличался.
В чем именно?
Македонские женщины исторически обладали большей автономией. И более того, в античном мире религия была фактически единственной публичной сферой, где патриархальное общество позволяло женщинам занимать лидерские позиции.
Им не нужно было защищать высокий политический статус как мужчинам.
Именно. Поэтому они были гораздо более открыты к неместным новаторским идеям, и Лидия становится первым в Европе меценатом христианства, ломая все социальные стереотипы.
Круто. Она использует свои ресурсы для поддержки миссии, но затем контраст резко меняется. В тех же Филиппах миссионеры сталкиваются с другой женщиной, юной рабыней.
И она – полная противоположность Лидии.
Да, у нее нет ни свободы, ни денег. Ее жестоко эксплуатируют хозяева, потому что она одержима. Текст называет это духом Пифона.
Дух Пифона – это прямая отсылка к пифийскому Аполлону, божеству, стоявшему за знаменитым Дельфийским оракулом.
То есть это не какой-то мелкий бес?
В античном сознании нет. Это был дух высочайшего уровня, ассоциирующийся с прорицанием судьбы. Города-государства платили состояние за пророчество из Дельф.
Значит, хозяева этой рабыни фактически владели такой локальной франшизой мощного религиозного бренда.
Да. И это приносило им колоссальную прибыль.
И эта рабыня днями ходит за Павлом и кричит. Эти люди – рабы Бога Всевышнего. Сучер, ну в чем проблема? Она говорит правду. Это же отличный пиар.
Звучит как пиар. Но проблема в терминологии. В политеистическом мире титул «Бог Всевышний» был крайне размытым.
Язычники могли подумать на Зевса.
С высокой долей вероятности. Демон не рекламировал Павла. Он пытался ассимилировать их весть, встроить ее в привычный языческий пантеон.
Павел это понимает, разворачивается и изгоняет дух. И источники подчеркивают концепцию «шелиах». Вот давай поясним. Это что-то вроде генеральной доверенности?
Очень точное сравнение, да. В древнееврейском праве шелиах – это полномочный агент. Его действия юридически приравниваются к действиям того, кто его послал.
Ага.
Павел не вступает в магический поединок от своего имени. Он использует имя Иисуса, действуя исключительно как его уполномоченный представитель. Дух уходит, и происходит экономическая катастрофа.
Для ее владельцев. Павел фактически обрушил их бизнес-модель. Девушка обретает свободу, но с точки зрения хозяев ее актив просто обнулился.
Источник сверхприбыли иссяк. Им плевать на ее исцеление, их волнуют только потерянные деньги. Они в ярости тащат Павла и Силу на площадь, их жестоко избивают и сажают в тюрьму.
Да уж. Слушай, мы тут обсуждаем изгнание духов Пифона, и нам просто необходимо сделать шаг назад.
Давай.
Доктор Кинер в материалах тратит много времени на защиту реальности паранормальных явлений. Ссылается на статистику, 74% общества верят в духов.
Угу.
Упоминает бывшего африканского экзорциста Йорама Мугари, который видел ползающих по стенам людей. Антрополога Эдит Тернер, видевшую субстанцию духа. Психиатров с их плавящимися распятиями.
Звучит как сценарий фильма ужасов.
Вот именно. И уверен, у многих возникает вопрос. Неужели в 21 веке, в эпоху МРТ и нейробиологии, мы должны воспринимать рассказы про плавящиеся кресты буквально?
Хороший вопрос.
Одно дело признавать, что древние культуры верили в богов. Но не смешиваем ли мы античные суеверия с недиагностированной шизофренией?
Это, наверное, самый острый вопрос при изучении таких текстов. Но смотри, доктор Кинер и цитируемые им специалисты, включая психиатров, абсолютно открыто признают, подавляющее большинство таких случаев сегодня легко диагностируется как эпилепсия, шизофрения или диссоциативные расстройства.
То есть медицину никто не отрицает?
Никто. Проблема возникает с теми исключениями, которые не поддаются клиническому объяснению.
С аномалиями.
Верно. Взять ту же Эдит Тернер, уважаемый западный антрополог. Участвуя в ритуале исцеления в Замбии, она зафиксировала, что видела физическое проявление извлеченной субстанции и настаивала, что это эмпирический факт, а не галлюцинация.
Ничего себе.
И тут миссионер и ученый Пол Хиберт ввел термин «исключенная середина».
Что это значит?
Он утверждал, что эпоха просвещения на Западе дала нам великолепную науку, но в процессе очищения от суеверий мы полностью отвергли саму концепцию промежуточного духовного мира.
Выплеснули ребенка вместе с водой.
Именно к этому сводится аргумент. Для культуры Африки, Азии, Латинской Америки этот духовный слой реальности абсолютно очевиден, а западная парадигма требует физиологического объяснения для всего.
Но даже западные психиатры иногда разводят руками.
Да. Сталкиваясь с левитацией или необъяснимым изменением температуры в комнате, они начинают признавать ограниченность нашего фильтра восприятия. Павел в Филиппах столкнулся не просто с больной девочкой. Это была реальная сила, интегрированная в экономику целого города.
Знаешь, подводя итог нашим сегодняшним материалам, мы видим картину, кардинально отличающуюся от благостных фресок. Это глобальное движение ковалось в горниле человеческих споров, где лидеры рвали отношения из-за кадров.
Оно требовало болезненных культурных уступок, как с Тимофеем, чтобы просто получить голос.
Оно двигалось через закрытые двери, меняя геополитику с Азии на Европу, и сталкивалась с жестокой экономической эксплуатацией, освобождая рабов и находя поддержку у таких независимых предпринимательниц, как Лидия.
И все это в реальности, где грань между экономикой, религией и духовными конфликтами была практически стерта.
И вот что меня зацепило напоследок. Изучаю историю с рабыней из Филиппы, замечая жуткий парадокс.
Какой?
Пока эта девушка была одержима, больна и в рабстве, общество и система считали ее невероятно ценной. Она была функцией, приносящей доход. Но как только механизм болезни сломали, и она обрела свободу, система немедленно признала ее бесполезной, а освободителей жестоко наказала.
Очень точное наблюдение.
И это заставляет нас задуматься о современности. Какие нынешние системы, алгоритмы соцсетей, удерживающие внимание, индустрии, играющие на зависимостях, ежедневно эксплуатируют наши психологические слабости просто ради баснословной прибыли?
И мы привыкли называть это нормальным бизнесом.
Вот именно. А что произошло бы с нашим обществом, если бы кто-то внезапно разрушил эти механизмы и вернул людям свободу от их навязчивых состояний? Можно представить, что наш цивилизованный мир отреагировал бы так же агрессивно, как жители римской колонии 2000 лет назад.